Еще раз добрый день, это Валерий Смирнов. И вторая часть ответа нашему постоянному слушателю, Тирна 785, касается как раз стран Прибалтики, поскольку Гордон в каком-то своем недавнем интервью, которое я не видел, но, наверное, это и общее его точки зрения, сказал, что маленькими государствами легче управлять. Например, уровень жизни в Прибалтике вырос с момента выхода из Союза. А сейчас там гораздо больше выбора и демократии, чем когда-либо было при Советском Союзе. Люди могут выбирать президента и не только. Ну, что бы хочу сказать. Во-первых, относительно выборов. Выбирать они могут, действительно, из альтернативных кандидатур. Ну, так и в России тоже выборы формально альтернативные. Выбирается тот, кого поставила к власти либо правящая элита, либо те силы, которые ее поддерживают, если это касается Прибалтики. И поэтому не случайно там в Литве, в Латвии, там, в Эстонии там, кандидатуры президентов были вот бывшие выходцы из Соединенных Штатов. Ну, им западные спонсоры доверяли, поэтому их поставили в управление, выдвинули их как кандидатов. И далее, так сказать, за эти кандидатуры был голосовал. Плюс значительная часть населения, как вы знаете, это во всех, не во всех, в двух республиках, во всяком случае, пробудиковалась в Эстонии и Латвии, где значительная часть населения просто лишена избирательных прав, то есть является не гражданами. Там по признакам невладения языком, там еще чего-то, но факт, что когда вы избиратели там в самом пиковом случае, допустим, в Латвии, 40% из них отрезаете, то как бы вот из остальных уже легче побеждать тех, кому надо. Это не случайно, эта история деления на граждан и не граждан. Так же, как то, что этого не происходит, например, в Литве. Я по Литве писал диссертацию, поэтому там лучше в этот момент знаю. Там просто меньше русских живет в Литве. Там действительно было или есть сейчас где-то процентов 20 поляков. Но остальные 80 это примерно моноэтнические литовцы. Поэтому там не зачем вводить историю с негражданами. Там уже как бы и своих хватает. А вот там, где соотношение критическое, типа Латвии, там 60-40, там сразу же, так сказать, расовая сегрегация по типу апартеида, пожалуйста, вводится. Считается ли это свободой? Ну, это на чей вкус? Потому что я думаю, что Гордон мерит эту свободу в случае, если победили наши. Это вообще характерно для и либеральных, и демократических кругов. Их будет не вообще вопрос абстрактной демократии, что народ выбрал себе адекватную власть. А то, что он выбрал именно нас. Или, точнее говоря, мы это выбрали за выбор народа. Вот если это так, то это слой самый демократический, либеральный, так сказать, хороший. А если это не так, то значит тут кругом репрессии, махинаторы там, и тому подобное. Вот тоже сейчас, что происходит в Соединенных Штатах, допустим, с последними выборами, тоже можно это легко наблюдать. Относительно того, да, и, кстати, про выборы президента. Вопрос ведь, собственно, даже стоит не в том, что свободно выбрали президента. Какую-то фигуру. Ну хорошо, свободно выбрали. Что дальше? Дальше стало очень хорошо? Нет. Выясняется, что как раз и нет. То есть свобода выбрать президента у тебя есть. А вот свобода выбрать экономический курс своей страны, например, или сделать так, чтобы в ней было, хотелось жить дальше, невозможно. Потому что страны Прибалтики, они живут дальше иммиграцией. Это всем известно. То есть они уезжают там на заработки. В Латвию, в Западную Европу, вот в Англию, вообще в Западную Европу, в Финляндию, ну, в общем, куда угодно. Но население самих стран сокращается. Это естественный, понятный тезис. Причем не вследствие там, какого-то их вымирания от голода или чего-то еще, а просто народ оттуда тупо уезжает. Поэтому говорить, что там больше выбора и демократии, конечно, можно. У тебя есть возможность свалить со своей родины куда подальше, потому что на родине тебя все равно ничего хорошего не ждет. Ну, считать ли это, так сказать, большим достижением, я сомневаюсь. Я бы не стал таким считать. Что касается возросшего уровня жизни. Вырос с момента выхода из Союза. Вырос уровень жизни вообще везде. Включая Россию, включая Украину, включая там то и все. Причем вырос в каком смысле? Потому что если вы пройдете 30 лет, то вы будете жить, естественно, в сравнимых категориях, там, по еде, там, почему-то еще, видимо, лучше, чем вы жили 30 лет назад. А если вы отмотаете еще на 20 лет вперед, там, лет 50, то это заведомо полвека назад лучше. Ну, это свойство человеческого прогресса. Это не качество, так сказать, не качество самого государства как такового, оно познается в сравнении. Вот что государство это значило по сравнению с своими соседями в прошлом и то, что оно значит сейчас. И вот в этом качестве, насчет того, что маленьким государством легче управлять, как раз его основной тезис, хочу сказать, что действительно в конце 80-х годов, мне вот выезжая на экономические семинары, там вместе с Гавриилом Поповым, я у него был аспирантом в то время, ну, уже как бы кандидатом наук, но то есть, на его семинары я продолжал по традиции ездить. Доводилось встречаться там с многими прибалтийскими экономистами, которые особенно в конце 80-х там надували щеки, сильно говорили про республиканский хозрасчет, как такую их идею, что если его не введут, будет очень плохо. Я не буду сейчас в экономические детали этого вдаваться, потому что, опять же, это уже специфический экономический разговор. Но у них была очень популярна такая поговорка, что лучше быть головой мухи, чем жопой слона. Имелось в виду, что если вот эта вот маленькая республика, она будет жить сама своей жизнью, а не быть придатком, так сказать, какого-то большого государства, ну, в данном случае слоном, естественно, подразумевал Советский Союз, хотя Прибалтика, все, кто жил в Советском Союзе, понимают, была далеко не жопой его, да, скорее какой-то, знаете, филейной частью, которая, вернее, не филейной, а там, я не знаю, вырезкой, да, которая лучше всех, на самом деле, получала все, наряду с Грузией там и прочим, Кавказ. Так вот, предполагалось, что в случае, если они выйдут, вот они живут тогда самостоятельной жизнью, своей собственной головой, и тогда будет ими лучше, легче управлять, и все права не зависят от суверенитета и так далее. Реальность оказалась такая, что вот эти вот маленькие государства, Прибалтика, да и Украина тоже взять, они в действительности право и возможности самостоятельной независимой жизни так и не получили. Они вместо одного спонсора прибились к другому, у которого самостоятельности все равно нет. То есть вместо, там, грубо говоря, Советского Союза, значит, теперь они прибились к Европе. Причем для Украины это как бы особенно показать, она стала просто марионеточным государством, даже не европейским, а американским. Мне это всем понятно и всем известно. Это даже не требует доказательства. Это столько уже доказано, я думаю, что даже Гордон не стал бы опровергать тезис, что Украина в действительности это марионеточное государство. Но, понимаете, это то же самое, что когда в Южной Корее там были власти, названные диктатурами, там, всякого рода, начиная с Ли Сын Мана, так сказать, и дальше, все они проходили формально демократические выборы, на которых были конкурентные кандидаты. Но вместе с тем, вот, конкурентные кандидаты оказывались диктаторами. И вообще они могли существовать только при американской поддержке. Вот на сегодняшний день с Украиной, во всяком случае в политическом смысле, вопрос состоит ровно так же. Там есть независимые выборы, есть кандидаты, которые побеждают, тот же Зеленский, я приветствовал всегда поведение Зеленского. Но реально это является марионеточным проамериканским государством, которым, интерес которого состоит в том, чтобы создать антироссию на краю России и кормить его за счет же России. Вот примерно та же самая история с Прибалтикой. То есть интерес Прибалтики... Прибалтика стоит ровно в том, в котором можно рассматривать как некий гвоздь, во-первых, в спину России, во-вторых, как способ отнять, скажем, у России то, что когда-то создавалось усилиями всей страны, я имею в виду все рабочие порты, да, и все остальное, в-третьих, жить за счет этих портов, то есть за счет России, и в-четвертых, из них сформировать такую же антироссию. Ну, грубо говоря, некие плацдармы, которые бы постоянно ее дергали, как говорится, беспокоили, постоянно чего-то конфликтная ситуация, с которыми бы была, и которые бы таким образом позволяли локализовать Россию внутри себя борьбой со своими же собственными провинциями, которые от нее таким образом отторгли, отошли, так сказать, в первую очередь по глупости ее правителей. Вот примерно такая история. Так что самостоятельными эти государства не стали. Причем я думаю, что они не стали не вследствие своей величины, а вследствие того, что ее руководители, ну, грубо говоря, как они были продажными в определенном смысле там, в советскую эпоху, когда они, так сказать, примыкали к хозяину, также они остались продажными сейчас, когда они также, так сказать, лижут пятки там, другому хозяину. Там, где этого не происходит, там государства, независимо от того, большие они и маленькие, они являются реальными зависимыми. Возьмите Украину и Белоруссию. Беларусь независимое государство, Украина нет. И все при том, что она там воюет, она с Россией, не воюет она с Россией. Самостоятельную политику она проводить не может. Она может проводить ее раньше, за что ее критикует Гордон, так, как ей диктовали из Москвы, хотя это было навсегда и не совсем так. А сейчас так, как ей диктуют из Вашингтона, что всегда и совсем так. Вот и все. То есть она попала как бы в большую зависимость, но просто от дальнего дяди, у которого нет никакого интереса в дальнейшем существовании этой провинции, кроме того, чтобы она оставалась антироссией. Ну, такая скромная, но совершенно бесперспективная роль. То же самое со странами Прибалтики. Вот им сравнимые, например, там, ну, по величине, по территории, там, хотя бы, ну, такие страны, как Куба или, скажем, Северная Корея. Но они реально независимые. Я имею в виду Куба и Северная Корея. А вот вся Прибалтика вместе с своими демократическими выборами нет. Потому что самостоятельную политику она проводить не может. Она может проводить только той, которую ей указывают там. Из Европы или из Вашингтона. Причем для Европы в данном случае Прибалтика именно является той самой жопой слона, если можно так выразиться. Это, вот это уж точно. Уж точно не его ни головой или ни какой-то там вырезкой. Вот, так что вот такие вот аргументы, извините, они получаются очень длинными, именно поэтому на них трудно подробно отвечать в нашей передаче. Для чего я вот и воспользовался нашим каналом радио. Спасибо.